Работа не волк. Отдохни. Послушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова Сергей Мардан на радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Нет, мы не отпускаем выступление Путина, конечно же, ну а также держим в голове еще другие, в общем, сквозные важные истории, которые хотелось бы обсудить, и не только вот наедине с самим собой, хотя меня показывают на большой видеостене. Я сам с собой разговариваю, да, это тоже своего рода шизофрения. Значит, Путин в своем огромном, как всегда, огромном выступлении сказал, что главной своей заслугой он видит то, что раньше в России было 40 миллионов человек за чертой бедности, а сейчас 19-20. Вот я даже здесь не склонен был бы иронизировать по этому поводу, много это или мало. На самом деле, ну а как? Судить по цифрам. Конечно, много, в два раза меньше. А с другой стороны, в тех же новостях, те, кто слушает нас по радио, вы слушаете новость о том, что Центральный банк рассматривает там какие-то новые меры по ограничению потреб кредитования. Понимаете, о чем идет речь? Я пока не очень понимаю. Видимо, речь идет о том, что российские граждане до такой степени закредитованы, то есть такое количество кредитов на российских семьях висит, что многие отдают там не то что 20%, как прописано в рекомендациях ЦБ, а 40% до 70% семейного дохода отдается в погашение вот этих долгов. А ведь держите в голове, что в глубинной России, не в Москве, Петербурге, Краснодаре, а в настоящей глубинной России, люди кормят вот этих вот упырей под названием микрофинансовые организации, которые вообще ЦБ, по-моему, никак не подчиняются. И люди берут кредиты не под 15-19% годовых, а под 40-50 и платят их. Работают на этих упырей, по которым Колыма плачет. Но это вот с моей экстремистской точки зрения. И я для себя вот именно этим объясняю колоссальный успех и в России, в том числе, известного корейского сериала «Игра в кальмара», который посмотрели 142 миллиона человек, две трети всей аудитории Netflix. Это, собственно, история про то, до чего можно довести человека, который обложен кредитами по самое «не могу». Он готов рискнуть всем, он готов рискнуть в том числе и своей жизнью. И мы эту вот экзистенциальную, так сказать, дилемму обсудим сейчас с депутатом Государственной Думы Михаилом Геннадьевичем Делягиным. Михаил Геннадьевич, приветствуем тебя.
Доброе утро, но не для всех. Единственное, должен поправить, что микрофинансовые организации таки подчиняются Банку России. А Банк России их регулирует. Другое дело, что он не хочет ограничивать ростовщичество. И речь идет о 1-2% в день в этих организациях. Угу. То есть, ну, у кого-то может быть меньше, но если считать на годовых, то там, ну, 2% в день – это там 730% годовых, такого все-таки нету. Но 570, я очень хорошо помню, когда пытались ограничить процентную ставку, они визжали как резаные о том, что если ограничить их бизнес 1% в день, то есть 365% в год, то это приведет к массовым банкротствам, к снижению рентабельности бизнеса и к потере рабочих мест.
Это социально безответственно, согласен.
Да, угу. Это социальная безответственность со стороны Банка России, с моей точки зрения. К сожалению, через Единую Россию пробить ничего разумного пока не получается. Вот не дали, как вчера обсуждали в Государственной Думе, что вот, дорогие друзья, значит, должны были вы такую ограничительную меру, что если на выплаты по кредитам уходит более половины, начинает уходить 50% или больше доходов семьи, тогда заемщик, да, банк или МФО обязаны известить заемщика. Ну что, дорогой друг, вы слишком много платите процентов.
И что?
Это не значит, что ему нельзя выдавать кредита. Нет, пожалуйста, сколько угодно дальше. Ну вот висит человек в петле, дрыгает ногами, к нему палач подходит и должен зачитать: дорогой товарищ,
ты сейчас умрёшь.
У вас проблемы со здоровьем. Вы можете скоро погибнуть, если вы будете продолжать висеть в петле.
Ага. Это как пишут во всяких вот книжках по мотивации, вам стоит найти еще одну работу.
Да. Дорогой товарищ, а у вас ведь еще осталось две почки из этой серии. Это все было очень смешно, пока это было в журнале «Крокодил». А сейчас это не в журнале «Крокодил». Сейчас это быт сотен тысяч семей по всей стране. Причем раньше считали хотя бы, сколько, какая доля имеет там, какой уровень закредитованности. Сейчас, по-моему, стараются об этом лишний раз даже не заикаться. При той волне роста цен, которую мы сейчас имеем, она, во-первых, сезонная, потому что осень, и, во-вторых, государство никак не собирается защищать экономику от экспорта инфляции, от импорта инфляции. Вот. Даже не думает о том, что можно как-то защититься от внешнего роста цен, что существуют какие-то пошлины. Нет, это вот все за пределами этих, сознания этих людей. Я, причем это многие люди, там представители «Единой России» вчера выступают в Думе и говорят: вы не понимаете, что как же можно по-другому ущемить олигархов, кроме как поднять цены на металл по всей стране? Ну, там, акциз на жидкую сталь, налог на добычу полезных ископаемых, на руды. То есть он даже не подозревает, председатель комитета, что существуют экспортные пошлины. Он не, просто не зная человека,
назови, пожалуйста, фамилию главы этого комитета. Родина должна знать своих?
Андрей Михайлович Макаров, глава бюджетного комитета.
А, вот тот самый такой очень мужчина со избыточным весом, который, да?
Нет, он уже пролезает. Это сейчас у него 93-й год на дворе. Он пролезает в любой МП.
Ага, все в порядке. Нормально, слава богу, я беспокоился.
Да, он очень... Знаете, Сергей Семенович похорошел при Москве, а Андрей Михайлович похорошел тоже.
При Государственной Думе.
Нет, и он на самом деле умный, он такой, он про бюджет знает все, но очень любит, так сказать, изобразить, что что-то он не понимает.
Угу.
Такой полемический прием. Но, понимаете, полемический прием – это хорошо на трибуне. А в реальности наше государство повысило, ввело чрезвычайно экспортные пошлины, чтобы заставить олигархов поделиться. Олигархи мгновенно переписали контракты, чтобы не попадать под эти экспортные пошлины. Часть из них поставок была зарегистрирована вчерашним днем, часть будет зарегистрирована позавчерашним, чтобы послезавтрашним, чтобы не попасть в этот промежуток. Дальше они договорились с товарищем Белоусовым, что, дорогие друзья, а давайте мы заменим НДПИ. Почему? Потому что когда я плачу акциз на жидкую сталь, который не существует нигде в мире, акциз – это налог на порог. Даже когда я езжу на машине, вот вы ходите пешком, а я еду на машине. Это неравенство, и за это надо платить. Там акциз за бензин.
Угу.
Да? Каким пороком является жидкая сталь? Я пытался выяснить у замминистра финансов товарища Лаврова, но товарищ Лавров, как положено представителю правительства, сделал вид, что он не понимает, о чем его спрашивают. И объяснял, что мы сначала примем закон о том, как нужно делить деньги от повышения налогов, а потом будем принимать закон, а стоит ли вообще эти налоги повышать.
Михаил Геннадьевич, извини, я перебью тебя, давай вернемся все же вот к теме, собственно, как бы исходной, что ЦБ получит право ограничивать потребительские кредиты. Я сейчас задам свой вопрос, чтобы вот направить тебя туда, что мне хотелось бы обсудить. Уж извини, пожалуйста. А микрофинансовые организации, насколько высока их доля, насколько масштабно их место вот в этой кредитной удавке, которая на шее у России есть, по твоим оценкам, какую долю, тайную или явную, официальную, неофициальную, микрокредиты занимают?
Значит, их считают очень плохо. Так что доля в рублях, она, я думаю, небольшая. Но она фатальна по доле в доходе.
Какова?
Потому что в МФО приходит человек, которому банки уже не дают. Вот наши банки, которые вас ловят, которые забивают вам телефон спамом о том, что, дорогой друг, ну купите в конце концов машину!
Вам предодобрен кредит. Да, придите и возьмите.
Возьмите в конце концов 2 миллиона рублей. Ну что, вам жалко, что ли, платить нам там лютые проценты? Вот эти самые банки, когда человек уже совсем им поверил и совсем находится в кабале, и берет кредит, чтобы купить там кофеварку.
А чтобы выплатить кредит.
Чтобы выплатить кредит. Причем этих кредитов, которым нужно выплачивать, их там штук 5 или 6 бывает, а то и 8. Когда человек уже полностью в этой трясине дышит одной ноздрёй, банк ему говорит: дорогой товарищ, а вы знаете, мы вам больше денег не дадим. Потому что мы не очень понимаем, как вы живете, но если вы все еще живете, то мы не понимаем, как вы нам платите. Поэтому не надо.
И вот тут они предлагают ему еще кредитные карты, чтобы окончательно заполировать ситуацию.
Нет, кредитная карта – это один из промежуточных этапов. Дорогой друг, как один банк сейчас рекламирует, уже лет, наверное, 8 рекламируют, у нас 100 дней без процентов.
Ага.
И внизу мелким шрифтом. А деньги идут до 5 дней. В реальности это не 100 дней, в реальности это 95 дней. Это нужно прочитать и понять.
Да.
Вот. Но когда человек уже в полном отчаянии, он, значит, попадает в лапы МФО. Ну и дальше он же думает не в процентах, он думает в рублях. Но мне дают там 5000 до получки на неделю, но я 1000 отдам. Ну черт с ними, ладно, хорошо. А сколько это будет в процентах, он не думает. Не потому, что считать не умеет, потому что слишком страшно думать.
Ну, слишком страшно. Михаил Геннадьевич, я сейчас прерву тебя, прости меня, пожалуйста, у нас будет 1,5 минуты новостей, потом мы вернемся и продолжим наш разговор с Михаилом Делягиным про кредитную давку, которая, в общем, давным-давно уже подвесила, не знаю, половину российских граждан. А пока я что должен сказать, вышло большое интервью с Михаилом Делягиным на YouTube-канале «Метаметрика», а у меня в Telegram-канале есть ссылка. Переходите.
Утренний Мардан. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова Сергей Мардан на радио «Комсомольская правда». Со мной Михаил Делягин. Депутат, экономист, наш коллега, ведущий программы на радио «Комсомольская правда». Михаил Геннадьевич, еще раз приветствую.
Снова здравствуйте.
Итак, продолжаем говорить про ростовщиков, которые душат родину. Я вот буквально два слова хотел бы сказать. Почему так складывается? Вот, ну, невозможно не заметить, что банковская система России, она изначально такая была довольно странная, полубандитская. То есть кто только банковским бизнесом не занимался, значит, с начала 90-х годов. Сейчас ее просто на корню изничтожают. Из частных банков крупных там осталось, ну, хорошо, если там штук 5, но более-менее заметных. Там все остальные деньги принадлежат Сберу и ВТБ. И вот на этом фоне полного огосударствления банковской системы растут, жиреют реальные ростовщики, то есть по которым вышка плачет не высшее учебное заведение, а другое.
Совершенно верно. Потому что когда вы истребляете средние банки, а госпожа Набиуллина, когда она пришла, у нее была объективная задача. Было огромное количество банков помойку. Правда. И нужно было их ликвидировать. Но она устроила банковский террор в стиле 1937 года. И она вырезала не столько банки-помойки, сколько она вырезала банки, которые кредитовали реальный сектор. Ну, когда денег не хватает, конъюнктура плохая, соответственно, очень легко банк, кредитующий реальный сектор, объявить, что он занимается сверхрискованными операциями, и все. В результате возник дефицит лютый финансовых услуг в стране. В том числе для людей. Потому что банк федеральный, банк центральный, он не вникает в региональные детали. У меня огромное количество историй, как местные предприниматели, скажем, нужно им посеять. Раньше они кредитовались в местном банке, у которого, прости господи, они все друг друга знали. Они жили в одном не очень большом городе. И все друг про друга все знали. И все просто знали, что вот Вася давать можно, он работяга. А дяде Пете не надо давать, потому что он авантюрист. И все. Когда этих банков не стало, значит, сидят конторы, представительницы московских банков. Они любую бумажку запрашивают в миллионе экземпляров, отправляют в Москву. В Москве сначала выдают крупные кредиты, там, нефтянки, олигархам, все остальное, а до остальных руки не доходят. В результате кредит на посев оказывается одобрен в декабре месяце следующего года.
Угу.
Когда предприятия или уже нет, или это предприятие уже как-то решило свои проблемы. Или оно отказалось сеть и начало, например, организовывать курьерскую доставку. Вот как происходит. А для людей это, конечно, попроще, чем для бизнеса. Но все равно так можно было перекредитоваться, грубо говоря, у своих знакомых, которые понимали, пьете вы или не пьете, обманывали вы одноклассников в школе или не обманывали. Соответственно, можно вам дать, ну так если по-хорошему понимать, под честное слово, или ваше честное слово, так сказать, легко
ничего
дается,
не стоит.
В результате, кстати, это была команда Всемирного банка, потому что опыт был отработан в Индии. Угу. За это чуть не Нобелевскую премию кто-то получил. Была создана сеть вот этих микрофинансовых организаций. Вот. И это абсолютное ростовщичество. За что раскулачивали так называемых кулаков во время коллективизации? Не за то, что они были крепкими крестьянами, хорошими хозяевами. Сначала, будучи хорошими хозяевами, они потом стали кредитовать своих односельчан и загонять их в кабалу, потому что кулак – это было официальное слово. А в жизни их называли мироедами, то есть тех, кто ест всех, кто вокруг них. Mm-hmm. И государство ничего не хочет делать с МФО. Его эта ситуация вполне устраивает. Потому что когда человек думает только о том, где перехватить там, в одном регионе 1000 рублей, в другом 500 рублей, в третьем регионе 3000 рублей, ну, как перехватить и как выжить, он не очень думает о справедливости, о нормальности, обо всем остальном. Угу. Да? Но есть маленькая деталь. Вот сейчас скачок цен. Почему я заговорил про олигархов? Потому что можно было сверхприбыль олигархов забрать за счет самих олигархов, это экспортные пошлины. А можно было сверхприбыль олигархов вытащить из карман граждан после повышения цен. Это повышение налогов внутри страны, НДПИ и акциз на жидкую сталь. Вот это происходит сейчас. Вот это происходит сейчас.
У меня вопрос вот какой. Ну, предположим, завтра Центральный банк действительно введет там драконовские ограничения на кредитование. Может быть, действительно они считают, что надувается денежный пузырь, и это грозит вот этой вот оставшейся в живых банковской системе. А вот на фоне дикого роста цен, сейчас только официальная инфляция 7,8%. Видимо, сегодня ЦБ учетную ставку поднимет. Но я про другую новость хотел сказать нашим слушателям, которая лично меня вот зацепила. Объявлено, что цены на свинину, самое дешевое мясо, ну, кроме курятины, повышаются вот прямо сейчас на 20%. А люди, ну, вот макарошки-то они чем заправлять будут? И где деньги взять?
Я говорю ровно про это. Когда вы закредитованы и дышите одной ноздрёй, а все остальное у вас в болоте, вас государство так легко по голове, хоп, и на 20% вниз. Угу. Чем вы будете дышать, его не интересует. Вот это абсолютно людоедская политика. И денежный пузырь – это ерунда. Нет денежного пузыря. Есть пузырики на отдельных рынках. На ипотеке, который сейчас сдувается путем просто отмены льготной ипотеки. Сначала ослабления, перевода в регионы, потом отмены. Есть пузырек на рынке потребительского кредитования. То есть, если люди не расплатятся с потребительскими кредитами, Банк России совершенно спокойно поддержат все банки, которые ему нужны, и никаких макроэкономических проблем не будет. Если, разумеется, Банк России будет вести себя как вменяемый регулятор, а не так, как он обычно себя ведет.
А если он будет вести себя как обычно, то что будет?
Ну, потери банковского сектора будут чуть больше. Но для экономики в целом это будет тоже совершенно не критично.
Ну, то есть, вот для гигантских банков-то там первая десятка, им вообще все равно.
У Сбербанка чистая прибыль, там говорят, под триллион рублей.
За первое полугодие. За
да, простите, пожалуйста, а что на него может повлиять вообще?
Вообще ничего.
Государство занимается наращиванием долга, оно захлебывается в деньгах, но при этом оно наращивает долг. Почему? Оно деньгами налогоплательщиков, в том числе деньгами тех людей, которые закредитованы по самое не могу, вот оно их деньгами выкармливает сверхприбыли для Сбербанка и для других крупных банков. Вот это его политика. А что происходит с людьми, такое ощущение, что ему наплевать. В принципе наплевать. Фундаментально. Когда такое бывает, знаете, меня тут очень много спрашивают про транзит власти. А вот будут в России выборы президентские. Я говорю, ребят, при таком бюджете и при такой политике, и при таком ограничении произвола монополий, как мы сейчас наблюдаем, нас легко может не оказаться президентских выборов, потому что мы до них не... В смысле, это государство до них просто не доживет при таком отношении к людям.
На этой патетической и оптимистической ноте я хочу пожелать Михаилу Геннадьевичу Делягину хорошего дня. Сегодня есть заседание в Доме?
Нет, сегодня заседание в комитете. Будем заслушивать министра экономического, прости господи, развития товарища Решетникова.
Уже передаем всем, что мы их всех ненавидим на самом деле. Это вот я выражаю коллективное и бессознательное в данном случае. Ну, а ты наш настоящий народный представитель. Михаил Делягин был с нами. Я еще раз рекомендую всем посмотреть большое интервью с Михаилом Геннадьевичем на YouTube-канале «Метаметрика». Одухотворить, в конце концов. Я сейчас вот в заключение этого блока хотел бы еще вернуться, так сказать, к культурологическому аспекту проблемы, к этому самому нашумевшему сериалу «Игра в кальмара», про который странно, что Путин на Валдае про него не упомянул. Ему спичрайтеры не написали, а это бы вот небольшое оживление в ученую беседу внесло бы. Тема-то оказалась не просто острая, а самая острая. И я так предполагаю, что вот эта вот кредитная удавка, а всегда петельку-то подтягивают именно в периоды экономического кризиса, а экономический кризис есть во многих крупных экономиках, во многих крупных государствах. Вот это, ну, наверное... Можно попробовать даже провести рискованную аналогию с началом 20 века, с первой русской революцией, с второй русской революцией, когда, вот, так сказать, отцы-основатели марксизма говорили о том, что пролетариату нечего терять, кроме своих цепей. Вот сейчас пролетариата как такового уже нет. Ну, немножечко другая, конечно, экономическая формация, другой капитализм, который, по словам Путина, тоже себя изжил. Но вот этот самый... бывший пролетариат, бывший, точнее, даже средний класс, который совсем не средний и совсем не класс, ему тоже, по большому счету, нечего терять, кроме своих кредитов, которые просто высасывают из людей деньги, они высасывают из людей жизнь, они отнимают у людей будущее, просто парализуют их волю. И я абсолютно убежден в том, что добром-то все это не кончится. Вот это вот странное, с моей точки зрения, и делягинской позиции, слепота Центрального банка, вот этих вот наших монетаристов, а добром это все не кончится. Ни до чего хорошего это Россию не доведет. Почему они это не видят? Да я вам скажу, почему они в другом мире живут. Они живут в мире, где проблем с деньгами никогда не было и нет. Всю жизнь у них не было проблем с деньгами. Никогда. Вообще никогда. Для них это не более чем циферки в отчетах, а циферки решаются другими циферками. Так, ладно, сейчас короткий перерыв. Вернемся после перерыва. Я остаюсь на Ютубе. Подписывайтесь.
Утренний Мардан.